Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Вы знаете, у меня есть печальная новость и есть хорошая новость. Начнем с печальной новости, да, потому что мы о ней будем рассуждать сегодня. Печальная новость заключается в том, что мы находимся в кризисе. Наша страна находится в кризисе, мы находимся в кризисе. И кризис обычно всегда заключается в каком-то недостатке. Когда чего-то не хватает, недостает, и мы это ощущаем на себе, этот недостаток. Если мы себя спросим, в чем проявляется кризис в нашей жизни, в чем проявляется этот недостаток, то каждый из нас для себя лично может ответить и сказать, что кому-то не хватает средств, кому-то не хватает денег, кому-то не хватает сил, кому-то не хватает здоровья, кому-то не хватает эмоциональных, духовных сил, не хватает духовного роста, кому-то не хватает друзей, кому-то не хватает поддержки, кому-то кажется, что ему не хватает творчества, креативности, разнообразия, возможности. Кому-то, может, даже не хватает просто работы. У всех есть какой-то недостаток, недостает чего-то. И этот недостаток можно выразить как кризис, потому что не хватает. Нужно что-то делать, нужно что-то решать. И я хотел бы, чтобы мы сегодня разобрались, почему могут в нашей жизни происходить эти колебания, эти переживания, эти недостатки. Почему, из-за чего у нас может недоставать чего-либо в жизни. И в конце концов, как это решить, можно ли с этим разобраться и решить эту проблему. Я предлагаю нам взглянуть на историю великого человека, великого пророка, пророка Илью. Хотел бы, чтобы мы рассмотрели инцидент из его жизни. Это будет 17 глава книги «Третье царство». И рассмотрели именно эту главу, инциденты, которые происходили в его жизни. Наверное, для тех, кто, может быть, не знает, немножечко предыстория. Пророк Илья был пророком в Израиле. Израиль, это было, и история с Ильей проходила примерно 900 лет до нашей эры, то есть до рождения Иисуса Христа. И государство Израиль было молодым, в принципе, государством в своей форме. И в Израиле было три великих царя, которые в свое время строили царство, объединяли царство. Этими царями были Саул, Давид и Соломон, великий царь Соломон. При каждом из этих царей государство укреплялось, политика строилась, постепенно выстраивались экономические отношения. При Соломоне вообще был расцвет государства, расцвет империи израильского Иерусалима. Но после Соломона случился раскол, разделение между братьями, и Израиль разделился на два отдельных государство, на две области. На северное государство Израиль и на южное государство, на иудейское государство. В северном государстве было больше колен, 10 колен, а в южном было 2 колена. И вот после этих разделений, после этого раскола, который произошел в государстве, естественно, этот раскол происходил постепенно, долго была какая-то разруха, была гражданская война, был кризис как экономический, как политический, так и духовный. И в это время, именно в это время жил пророк Илия. Во время хаоса, во время беспорядка, гражданской войны, ужасной экономической ситуации, борьбы за выживание. История, о которой конкретно мы сегодня будем говорить, касается истории царя Ахава. До Ахава уже было множество царей, и все они были, скажем, неудачными правителями, потому что никто не мог толком ничего наладить. А самое главное, никто не следовал за Богом, и никто не выполнял волю Божию в Израильском царстве. И вот приходит к власти царь Ахав, такой же, как и его предшественники, не может разобраться ни в экономике, ни в политике, а с духовной частью еще хуже. Совсем беда. Если открыть Писание и почитать вот эту предысторию в 16 главе, 30 стихе, говорится: «И делал Ахав сын Амврия неугодные пред очами Господа, более всех бывших прежде него». Более всех бывших прежде него. То есть он был хуже всех, кто был прежде него. Он был плох, то он был настолько плох, что он был хуже всех. И мало того, что он был хуже всех, он еще и умудрился себе избрать интересную спутницу, Иезавель, которая была язычницей и которая привела в дом тоже язычество, которое имело влияние на Ахава. И Ахав, не сопротивляясь этому влиянию, слушал ее и разрешил ей не только принести своих богов, но и сам способствовал поклонению Ваалу. И даже, я бы сказал, влияние это распространялось и на народ. И убеждали, что чтобы новой верой становилась вот эта вера Ваала, то есть язычество. И в этой ситуации, именно в это время, пророк Илия по поручению Божьему приходит к Ахаву. Приходит к Ахаву и пытается ему разъяснить, что он не прав. И именно из-за того, что Ахав не прав, будет страдать и Ахав, и весь Израиль. Не будет дождя, пока не скажет Илья. Пока не скажет человек Божий, тогда не будет дождя. Давайте посмотрим. Третье царство, первый стих. «И сказал Илья, фесвитянин, из жителей Галаадских, Ахаву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою все годы, не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Разве только по моему слову. Дождя не было примерно 3 года. Была засуха. Возможно, эта засуха, этот кризис, очередной кризис, хуже, чем тот, который был ранее, и является тем самым кризисом в нашей жизни. Когда мы чувствуем, что вот он, настал момент, мои запасы заканчиваются, мои сбережения иссякают, мои средства истощились все. Наша работа, может быть, проходит период засухи, когда уменьшают зарплату или когда не платят зарплату. В кризис многие теряют зарплату. Многие теряют работу и вовсе не получают зарплату. В это время этого великого кризиса в Израиле Господь действовал через пророка Илью и сотворил очень много чудес. И Господь даровал на самом деле очень много уроков, которым можно научиться. Во время данной засухи, которую послал Господь на Израиль, пророк Илья в 17 главе был в трех разных местах за эти три года. Итак, первое место, давайте посмотрим. Читаем со второго стиха. «И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, и из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле». Первое место, первая остановка Ильи в данной истории – это поток Хараф. Господь послал его к потоку. Что это за место, поток Хараф? Каково там было Илье? Здесь есть и положительное, и отрицательное. Есть и сложности, но есть и благословения. С одной стороны, Илья уходит, убегает, потому что то, что он сказал царю Ахаву и Иезавели, это их, естественно, расстроило, и они искали Илью, искали его жизни. Поэтому он вынужден был бежать. То есть, с одной стороны, он в изгнании, он не принят никем, он одинок. Он в одиночестве, он остался полностью один. У него нет рядом ни близких, ни друзей, ни общества, ни жизни, ни новостей обсудить. То есть он отрезан, изолирован от жизни, он один. Илья станет величайшим пророком. Через него дальше Господь будет творить невероятное. Но именно в тот момент Илье, возможно, было сложно, но Господь хотел, чтобы Илья побыл один. Господь хотел, чтобы Илья в тот момент все свое внимание, все свое усердие, все свои силы обращал именно на Бога. Потому что в одиночестве он один, а о нем мог только позаботиться Бог. Только Бог. И Илья проводил это время наедине с Богом. Господь говорит нам тоже иногда, что проведи время со мной. Без суеты. Уйти. Убежать. Побудь со мной. Господь особым образом заботится об Илье, посылает ему пищу через ворона. Мясо. Воду, вода была в потоке. И опять же, тут двоякая ситуация. С одной стороны, это огромное благословение получать пищу от ворона. Слава Богу, Господь меня кормит, говорил Илья. Господь посылает мне пищу. Но что за мясо, что за пищу вообще вороны подбирают? Скорее всего, обычно это какие-то остатки, то, что смогли найти, подобрать, то, что крошки со стола, которые упали, мясо, которое уже никому и не надо. То есть, с одной стороны, Господь заботится, с другой стороны, Господь смиряет Илью очень сильно. Да, идет голод, да, тяжело всем, Господь заботится, но и Господь не обещает каких-то золотых гор и обильных пиров. Господь дает в меру. Седьмой стих. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле». Ох, как часто в жизни наш поток жизни высыхает и исчезает. Как часто то, что нас освежало, когда мы попьем, то, что придавало новые силы, заканчивается, истощается. Нет денег, нет друзей, опять же, нет поддержки, нет сил, нет здоровья. Все это истощается и иногда заканчивается. Почему? Когда поток высыхает, это означает, что мы теряем что-то ценное, что мы не имеем хорошего, когда пропадает то, что мы любим, от чего мы получаем наслаждение. Какая должна быть наша реакция на этот исчезнувший поток, который нас кормил? Что нам делать, когда наш поток заканчивается? Что нам делать с нашими отношениями? Что нам делать с нашей работой? Что нам делать с нашей нуждой? Наверное, есть какая-то причина, по которой Господь посылает эти трудности и сложности в нашу жизнь. Давайте посмотрим, какие они есть. Первая причина, по которой исчезают наши потоки, это потому что это для того, чтобы мы перестали надеяться на этот поток, чтобы мы перестали зависеть и полагаться на этот поток, от которого мы питаемся. И вместо того, чтобы зависеть, надеяться и полагаться на этот поток, вспомнить и взглянуть на Господа и понадеяться на Него, попросить Его восполнить снова этот поток, сконцентрироваться на Боге, а не на потоке. Илья жил у потока, наверное, около года. Почти целый год он был обеспечен. Мало, но был обеспечен. И, наверное, когда это постоянное явление, когда это изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, и вот уж целый год, то мы, как люди, мы привыкаем к этим потокам. И это становится рутинным. Мы привыкаем к тому, что мы обеспечены, что мы не нуждаемся. Как так поток пропал? Как так мой поток пропал? Как так я потерял работу? Как так я потерял свои отношения? Как я потерял своих детей? И вот Илья, он мог привыкнуть к тому, что каждый день ворон мне приносит пищу. Его забота была проснуться вовремя и не проспать время завтрака и время ужина. Все. Но Господь не хочет, чтобы мы фокусировались и надеялись на эти потоки. Основная здесь надежда на Господа, потому что Господь тот, кто посылает этого ворона. Господь тот, кто дает пищу, которую находит этот ворон. Именно Господь дарует это все. И для того, чтобы мы не забывали это, потоки могут высыхать. Многим из нас сегодня наш ворон приходит не по расписанию. Кому-то вообще ворон перестал, может быть, прилетать и приносить благословение или пищу. Но вся наша надежда должна быть на Господа. Господь хочет, чтобы мы надеялись на Него и полагались на Него. Но проблема в том, что мы как люди и наша человеческая натура – это полагаться как раз-таки на все эти потоки, на вещи, на себя, на этих птиц, которые приносят, на поток воды, который течет. Что является вороном и потоком в нашей жизни? У нас есть некоторые понимания в наших отношениях с Богом, что все, что Господь нам дает, это подарок, несомненно. Но все, что Господь нам дает, наши способности, наш мозг, наша жизнь, наше дыхание, наше здоровье, наша жизнь, все это дар Божий. Но все это, если Господь мне дал, Он не имеет права это забрать обратно. Нам так кажется. Если уже это мое сейчас, если оно стало моим, то никто не имеет права у меня это отобрать. Но это не так. Наш Господь есть Бог, а Бог суверен. И Бог имеет право и власть давать, и имеет право и власть забирать. А некоторое вообще на самом деле истощается и пропадает само собой. Поток иссох, потому что не было дождя, он исчез. Так вот, Бог нам на самом деле ничего не обязан. И не давать, и не забирать. Но по своей милости и любви Он нам продолжает давать и продолжает заботиться о нас. Вторая причина, по которой может высыхать какой-либо поток, от которого мы зависим, это для того, чтобы мы задумались и, может быть, что-то изменили, куда-то переместились. У Бога не было намерения оставлять Илью до конца его жизни у этого потока. Не для того Илья был рожден, не для того Илья пошел к Ахаву. Илья был сотворен для того, чтобы совершить многие чудесные деяния и послужить примером веры. Поэтому, именно поэтому Господь дал какой-то период Илье, какую-то передышку. Но дальше нужно было идти дальше. После этого нужно было идти дальше. Хоть ты привыкаешь, может быть, он привык уже действительно к этой зависимости, но нужно было идти дальше, менять свое местоположение. Очень часто в жизни происходят вещи, которые мы не понимаем, и которые нам кажутся отрицательными, ужасными, плохими. То, что эти вещи могут нашу жизнь разрушить, нам кажется. Но спустя какой-то период времени мы понимаем, что то, что с нами произошло, нам даже помогло. И в какой-то степени то, что с нами произошло, это нам помогло развиться, и мы стали лучше. Именно этого Господь и хочет, чтобы мы росли, чтобы мы формировались, чтобы мы не засиживались, чтобы мы двигались. Да, нужно время, чтобы успокоиться. Да, нужно время, когда о нас должны позаботиться. Но на этом не стоит останавливаться, а нужно встать и продолжать идти, продолжать нести труд. Поток закончился. Вода закончилась в потоке. Господь просто повернул кран и отключил. Еще одна мысль, почему высыхает поток. Поток высыхает для того, чтобы Господь показал и доказал нам свою заботу, свою любовь и заботу. Хотя нами это воспринимается по-другому, и мы не всегда понимаем, почему это происходит, потому что нам может быть сложно, но на самом деле тем самым Господь показывает то, что Ему не все равно, Ему не все равно, что с нами происходит. Ему не все равно. Он нас не забыл. Он Илью не оставил. Он послал его к потоку, но он не забыл о нем. Он помнил о нем. Он помнит о всех нас. И желает, чтобы мы двигались за ним. Давайте будем читать дальше. 8 стих. «И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Интересно. Хорошо. Повеление Илье: встань, иди, я тебя снова позабочусь. И снова тут двоякая ситуация. Какие размышления у Ильи? Меня здесь кормят, меня здесь поют, но теперь действительно поток мой иссяк. Что-то нужно делать, но, Господь, почему ты меня посылаешь туда, и почему ты меня посылаешь к вдове? Давайте, кстати, посмотрим карту Израиля. Я хочу показать этот путь, который делал, предположительно, примерный путь Ильи в Сарепту Сидонскую. Где находился Илья и где находится Сарепта? Что-то очень плохо видно. Если можно было приблизить, значит, на верхней левой точке у побережья это город Сарепта отмечен. Если бы можно было приблизить, было бы здорово. Нам нужна верхняя часть карты Израиля. Харев находится посередине двух морей, примерно посередине, на восток справа, поток Харев. И расстояние от потока Харефа до Сарепты примерно 150 километров. Сложность данного похода состоит в том, что Илье нужно преодолеть путь, где города, в которых живут люди, которые его ищут, в городах, где поклоняются Ваалу, что Илье неприятно, а Илье нужно пройти незаметно, чтобы его не схватили. Этот путь, который предлагает Господь, очень опасен. И, кстати, мало того, что этот путь опасен, этот город, это являлся родным городом Иезавели. Это родной город Иезавели, и именно в этом городе поклонялись Ваалу. А Иезавель – это прямой конкретный конкурент, прямой конкретный враг Илии. Зачем Господь посылает его туда, где родное место его врагов? Илья там будет не в тему, он будет там белой вороной, он ни к чему там. Там родственники и друзья Иезавели, зачем ему туда идти? Мало того, что помимо и дорога сложная, Господь говорит: о тебе позаботится вдова. Бедная вдова. Как вдова может позаботиться о ком-либо? Я не хочу обидеть вдов, дорогих, но вдовы – это те люди, которым нужно помогать, это те люди, которые находятся сами в нужде, это те люди, которым сложно обеспечить себя самих, уже не говоря о взрослом мужчине. А Илье нужна была не только физическая забота, не только пища и питье, ему также нужна была и какая-то сохранность, охрана, убеждение, что Господь его сохранит, потому что у потока он был в сохранности. То есть в данной ситуации мы видим, что пророк Илья из сложной ситуации должен переместиться, скорее всего, в еще более худшую ситуацию. Условия не улучшаются, условия, возможно, даже ухудшаются. Нужно дойти живым, и нужно, и непонятно до конца, кто о нем теперь будет заботиться. Потому что так ворон приносил, это понятно. Это Господь, ты напрямую обо мне заботишься, а тут ты посылаешь вдову. Но Илья – человек веры. Илья верит Господу и готов идти, и идет. У всех у нас очень много кризисов, недостатков, проблем, нужд. Что нам делать в данной ситуации? Надеяться на Господа. Надеяться на Господа, верить Господу и ждать Его чудес. Для того, чтобы Господь что-то свершил, нам нужно понимать некоторые вещи, что, скорее всего, Господь сможет что-то свершить именно в невероятно сложной ситуации. Просто невыносимо сложной ситуации, как это показывает Илья. Только проходя через вражескую территорию, через сложные обстоятельства, Господь сможет действовать. Но именно это и является на самом деле подтверждением нашей необходимости данного потока или данной нужды. Потому что если у нас все хорошо, если у нас всего хватает, то мы не нуждаемся на самом деле в каких-то чудесах или преобразованиях. Еще одна вещь, что источник, откуда Господь будет отвечать на наши нужды, на наши желания, всегда будет непредсказуем. Никогда мы не сможем понять и предугадать то, как Господь хочет действовать, и будет действовать, и откуда придет помощь. Мы никогда это не сможем понять. Мы всегда пытаемся и хотим предузнать, предсказать. Говорим: Господь, давай сделаем вот так, я знаю, вот так у меня получится все. Или можно сделать с другой стороны вот так, я проанализировал ситуацию, я точно знаю, вот так получится. А еще есть запасной вариант сделать вот так. Я могу тебе дать бесплатный совет, Господи, ты не обижайся, но вот так вот точно я вот вижу, вот наша цель, я ее вижу, и так она получится. Мы пытаемся управлять Господом, мы пытаемся им манипулировать. Да, Господу действительно сложно понять, как Он хочет действовать, что Он от нас хочет, как, сколько нам ждать вообще ответа. Очень ярким примером является пример Авраама. Авраам – человек Божий, человек веры. Господь обещает Аврааму: «Авраам, я тебе дам сына, я тебе дам наследника». Я тебе дам целый великий народ, произойдет от тебя. Авраам выслушал, Авраам ждет, Авраам стар, Авраам устал ждать, и Сара устала ждать. Авраам, Господь, что Авраам делает? Авраам берет служанку своей жены Сары, Агарь. У него рождается сын. Авраам приходит к Богу: Господь, ты был прав. У нас получилось. У меня есть сын. Но то ли это? Господь говорит: Авраам, это не то. Мой путь иной, мой план другой. Я тебе обещал, но мой путь иной. Помощь и проявление Божьих благословений всегда непредсказуемо. Мы не сможем понять Господа логикой или своим разумом. Исаия, пророк Исаия написал, 55 глава, 8 стих. 55 глава, 8 стих, пророк Исаия. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». То, как мы желаем, чтобы Господь ответил на нашу нужду, на нашу потребность, на наш недостаток, не является то, как Господь желает ответить на нее. Мы не можем понять Бога. Если бы мы могли понять Бога полностью, мы бы уже сами были богами. Но Господь, наше дело довериться. Поверить Ему, довериться, а Он уже позаботится и решит. Еще одна вещь, которая очень важна для того, чтобы Господь сумел свершить что-то в нашей жизни. Это слово «упор». Слово «упор». Указание, Божье указание. Поверить. Обещание и риск, шаг веры. Бог дает какое-то указание. Бог говорит Илье, иди туда, сделай то-то. Илья должен поверить Богу. После этого Бог дает обещание, после которого уже человек должен сделать шаг, должен пойти на этот риск и сделать этот шаг веры и получить уже Божье благословение. Примером этого упорства, свершения является Ной также. Бог сказал Ною: «Ной, тебе не понять, но нужно построить корабль, нужно построить ковчег. Если ты мне поверишь, я обещаю тебе, ты и твоя семья спасешься». А дальше уже решение остается за Ноем. Указание, вера, поверить, обещание Божье и решение наше. «И встал он», 10 стих, «и встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуд напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей, сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Остановимся. Илья дошел до города и дошел до места назначения. Илья нашел вдову. Господь послал вдову, которая именно в этот момент собирала дрова. Но Илья вообще оригинален, я бы сказал. Человек приходит в неизвестный себе город. Человек приходит в неизвестную веру, в чужую веру к язычникам, подходит к незнакомому человеку, подходит к нищему человеку и просит его ему помочь, дать ему воды, дать ему хлеба. Очень, уж простите, немного неадекватно, как так подойти к человеку, которому нужно помочь, и сказать ему, дай мне, пожалуйста, воды, дай мне, пожалуйста, чаю, и еще захвати бутербродик. непонятно. Но это была воля Божия. Илья понимал, что то, что он делает, это нам не понять. Его бы никто не понял. Но ему Господь повелел это сделать, и Илья доверился и не побоялся, и сказал. Дальше, 12 стих. «Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено дров и пойду приготовлю это для себя, для своего сына. Мы съедим и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди, сделай, что тебе сказал, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына ты сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья. И кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илью». Все получилось. Илья сделал шаг веры. Сделал непонятное и получил свое обещание. Господь продолжал заботиться о нем. Кроме того, Господь еще заботился о целой семье, о вдове и о ее сыне. И эта вдова также проявила то же решение. Ей было дано обещание, ей было дано указание пойти сделать из последнего. Ей было дано обещание, она поверила, и она приняла это решение и действительно отдала. Я бы хотел сделать несколько быстрых, кратких выводов. Нам нужно фокусироваться не о том, что мы, в чем мы нуждаемся, но то, чем мы можем послужить. Так в чем моя наибольшая нужда? На самом деле, это нужно и отдавать Господу. Эта вдова нуждалась больше всего в пище, в муке и масле. Она отдала все. Она даже не часть отдала того, что нуждалась. У нее настолько было мало, что она все отдала. И Господь ей воздал. Именно когда она отдала то, в чем она больше всего нуждалась. Писание говорит еще нам об одной вдове. Иисус Христос о ней говорит в Новом Завете. Вдова, которая тоже отдала все. Две монеты, и это все, что у нее было. Но для Бога важно не количество, не объем, который мы отдаем, а то, что после этого у нас еще остается. С каким сердцем мы это отдаем? Чего мы от Бога ожидаем? Еще одна вещь, которую я бы вывел из нашего урока, то, чего у меня меньше всего, а это, наверное, скорее всего, то, что я и нуждаюсь, не обязательно, но то, чего у меня меньше всего, я тоже должен отдавать Господу. Это абсолютно противоположно тому, к чему мы привыкли и чему нас учат, чему учит нас мир. Нам понятно, нам логично, мы научены, что если у тебя есть лишнее, это будет хорошо, это будет неплохо поделиться и отдать кому-то, если у тебя есть что-то лишнее. Но Господу нужно отдавать как раз то, чего у нас мало. У меня много времени. Допустим, я сижу дома. У меня есть время. Я уделю 1 час в неделю для того, чтобы послужить. У меня много времени. Я уделю немножко времени. Так как у меня избыток времени, я уделю немножечко времени, этого лишнего времени, на служение. У меня достаточно средств. Я богат. Я готов жертвовать. Пожалуйста, я хочу поддерживать. Хочу поддерживать служение. Хочу поддерживать благотворительность. Различные проекты. Но если ты богат, скорее всего, от тебя потребуется другая жертва, которая будет более ценна. И которую Господь сможет тебя благословить и приумножить. Это твое время так, как раз таки. Потому что ты все время работаешь и зарабатываешь эти деньги. Вот этот непонятный, необъяснимый парадокс Божий, который может нам помочь. Если у нас есть этот неизбыток чего-либо, либо сил, либо здоровья, либо общения, либо друзей, либо работы, либо труда, развития. Отдайте все, что у вас есть, остаток Господу. И посмотрите, что Господь сможет с этим сделать. Доверьтесь Господу. Но помните, что Господу ничего это не нужно на самом деле. Господу не нужны ни наши деньги, даже ни наше время. У Господа все в достатке. Господь желает нас научить. Господь желает о нас позаботиться. Господь желает нас благословить и научить нас быть благословением для других. Аминь.